Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных на волнах радиоканала «Воскресенье», еженедельная программа «Юридический помощник». 278-96-41 и 266-44-84 – это именно те номера телефонов, по которым вы можете звонить, чтобы поделиться какой-то своей историей или задать вопрос к нам в программу. Отвечает на ваши вопросы сегодня, как и всегда, Руслан Камалетдинов, юрист, управляющий партнер юридической компании «Аспект Право». Здравствуйте, Руслан.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, давайте начнем. Первый вопрос у нас, я бы так сказала, очень жизненный. Из серии вот магазинов, которые постоянно на первых этажах домов располагаются и, ну, видимо, шумят, потому что магазины бывают разные. В частности, вот у Натальи Анатольевны из города Екатеринбурга на первом этаже расположился магазин «Пивная лавка». Работает он с 11 часов утра и до последнего посетителя практически всю ночь. Невозможно открыть окно, круглосуточно шум и разговоры. Правомерен ли такой режим работы заведения?
Ну, отвечу коротко для начала. Режим неправомерен такой работы. Поясню почему. Насколько мы все знаем, уже большинство жителей знает России, продажа спиртных напитков у нас разрешена до 11 часов вечера. Соответственно, учитывая специализацию магазина, о котором говорит радиослушатель, пивная лавка, то есть продажа вот пенных напитков.
Но там же, как правило, продается еще что-нибудь, какие-нибудь закуски. Как правило, в таких магазинах просто очень много сопутствующих товаров. И, ну, допустим, до часу они работают там, и вот эти 2 часа они просто не продают пиво.
Понятно. Ну, учитывая то, что там постоянно люди, и они общаются до утра практически, видимо, закусывать есть что.
Ну, с собой могут принести.
Ну, это уже теоретический вопрос, конечно, но я думаю, все-таки продажа, наверное, напитков там все-таки происходит, алкосодержащих, поэтому это и манит людей, поэтому возникают разговоры, как правило, как раз-таки вот под всем этим воздействием охота и громко общаться. Как следствие, вот, мне кажется, это доказывает.
Ну да, само собой,
факт общения. Поэтому вот радиослушательница, наверное, следует обратиться в компетентные органы для того, чтобы осуществили проверку на продажу спиртных напитков после 11 часов вечера по данному адресу. Что это может быть? Конечно, это полиция по месту жительства радиослушателя, пускай обратится либо
к участковому,
да, либо непосредственно уже в дежурную часть заявит вот о такой проблеме, и пускай проведут проверку. По крайней мере, если даже что-то не выявят, факт проверки сделает какой-то предупреждающий сигнал для продавцов данного магазина, и уже они будут впредь бдительнее, и, возможно, будут соблюдать законодательство, и как следствие уже, если не будет продажи спиртных напитков, соответственно, не будет шума, гамма под окном. То есть, мне кажется, вот факт продажи является основной причиной наличия шума за окнами радиослушателя. Поэтому, если этот факт пресечь, либо показать, что дальнейшая продажа грозит штрафом и другими мерами ответственности, то, возможно, этот шум прекратится. Поэтому для первого раза, я думаю, вот такого вот похода в полицию, я думаю, достаточно будет.
Притом, мне кажется, поход в полицию стоит осуществить как раз-таки вот после 11 часов, когда весь этот шум гаммы происходит, и чтобы полицейский хотя бы приехал и зафиксировал, что да, вот люди стоят рядом с магазином, как-то, может быть, неадекватно себя ведут, выражаются, матерятся, шумят.
Да, по горячим следам, так сказать. В принципе, факт заявления по телефону, он будет зафиксирован, поэтому это тоже является надлежащим способом заявления. То есть, можно как лично, можно так и по телефону в момент совершения административных правонарушений, связанных с продажей или общественного порядка. То есть, тут уже что выявят.
В общем, как пойдет.
Да.
Ну что ж, Наталье Анатольевне мы пожелаем удачи и, наверное, если вдруг у вас что-то не получится, в следующий раз еще пишите и рассказывайте нам о том, как эта ситуация развивается и удалось ли найти управу на дирекцию вот этого магазина, потому что действительно магазинчики, которые открываются на первых этажах, это теперь уже они постоянно везде открываются, целенаправленно под них бизнесмены скупают вот эти вот самые первые этажи, и, естественно, проблема такая существует, и она насущная.
Да, мне кажется, вот эту проблему даже лучше уже решать на законодательном уровне, потому что настолько много, вот я даже хожу и вижу магазинов по продаже алкогольных напитков, называть эти магазины, на первых этажах также жилых домов. Это плюс вот этих пивных лавок. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что, ну, я уже на законодательном уровне, да, говорят о том, что необходимо пресекать рекламу, продажу, распространение спиртных напитков, а в то же время, фактически разрешая продажу этих напитков, давая лицензии, мы, наоборот, даем согласие на все это дело. То есть, мне кажется, это нужно пресекать. И, во-вторых, если, допустим, уменьшить количество магазинов, точек по продаже, то, соответственно, это будет, само собой, влечь уменьшение нарушений общественных порядков, не будет таких сборов возле домов. Какие-то специализации специализированные места должны быть для продажи вот этих всех алкосодержащих напитков.
Ну, просто сейчас лето. Раньше, насколько я помню, на первых этажах открывались какие-то казино с игральными автоматами, а сейчас, вот, видимо, все больше пивные магазины с алкоголем. Ну и да, плюсом сейчас лето, и, видимо, актуализировалась вот эта проблема, потому что тепло, бар или в ресторан пойти подороже, чем просто купить пиво и тут же постоять рядом с магазинчиком. Так, ну что ж, у нас еще один вопрос, его задает Сергей из Каменск-Уральского, тоже, между прочим, сезонный. Скоро дети едут в отпуск, и вот начинаются проблемы с путевками в лагерь. Купили путевку в лагерь для ребенка через турфирму. Смена должна была начаться с 10 июня. Позвонили недавно и сказали, что смена перенесена на другое число. Оно для нас неудобно, и мы решили забрать деньги. В турфирме отказали, ссылаясь на то, что деньги за проживание уже переданы, услуги лагеря по содержанию нашего ребенка оплачены, и поэтому вернуть деньги они не могут. Предлагают несколько дат, но они все нам не подходят. Как вернуть деньги?
Конечно, турфирма себя ведет некрасиво по отношению к потребителям, юридически назовем так, радиослушателя, обратившихся к нам, поскольку, предоставляя услугу, назовем ее так, по размещению ребенка в каком-то лагере, предоставляя путевку, оказывая, ну, в данном случае, посредническую услугу, да, между тем органом или тем заведением, которое размещает людей, детей, физическим лицом, то есть родителями, они исполняют, по сути, коммерческие услуги. То есть, поэтому вот эта вот вся деятельность, турфирмы я имею в виду, должна регулироваться законом о защите прав потребителей. Закон о защите прав потребителей, по сути, предусматривает возможность отказа от исполнения договора в одностороннем порядке, то есть потребителя, в одностороннем порядке от потребителя.
То есть, опять же, нужно внимательно читать договор, который подписывали, и условия расторжения в одностороннем порядке этого договора.
По сути, даже не важно, если будет в договоре указано, что в одностороннем порядке данный договор нельзя расторгнуть, это будет противоречить нормам федерального законодательства о защите прав потребителей, и оно ничтожно. Поэтому в любом случае, неважно, что там написано в договоре, потребитель, заказчик, назовем его так, да, в данном случае, имеет право расторгнуть этот договор. Единственное, договор расторгается по волеизъявлению, по желанию потребителя при наличии соответствующего уведомления письменного в соответствующую организацию, ну, в турфирму. То есть в данном случае необходимо либо телеграммой, либо письмом с уведомлением с описью вложения отправить заявление о расторжении договора и необходимости возврата денежных средств, указав в этом заявлении реквизиты для безналичного перечисления денежных средств.
А если реквизиты. Нету таких реквизитов, если то... вот наличкой производилась оплата?
Ну, даже если наличкой производилась эта оплата, лучше эти реквизиты получить. То есть не проблема пойти в какой-нибудь банк и открыть счет, да, и выдадут реквизиты для безналичного перечисления. Это делается для того, что вот, сталкиваясь на практике, сейчас зададим от этого вопроса, в общем, когда люди пишут заявление о возврате денежных средств, неважно, там, отказались от договора, либо, допустим, вред какой-то возник в результате каких-либо действий, потом в суде уже ответчик, да, те, кто должны деньги заплатить, ссылаются на то, что мы не платили по претензии, потому что не были указаны реквизиты. Мы, в принципе, хотели заплатить, но реквизитов раз не было, мы не знали, куда платить, и все. По сути, как бы претензионный порядок, он был, ну, ненадлежащий оформлен. Поэтому, чтобы это избежать, вот нужно сделать таким образом. Теперь, второй момент. Вот такие случаи, в принципе, когда в одностороннем порядке отказ от договора происходит, исполнитель, как правило, может взять, вычесть из общей суммы фактически понесенные суммы, которые уже со стороны исполнителя затрачены. То есть, как бы из общей суммы, вот затраченные суммы минусуются.
Но, естественно, это все надо подтвердить соответствующими документами, что да. тогда-то такая-то сумма была переведена там этому детскому лагерю за того-то, там за то-то и за то-то.
Ну, даже то, что она была переведена за того-то и того-то, она была переведена, но фактически же эта сумма еще не использована, то есть проживания-то не было, ее также можно вернуть. Возможно, между лагерем и вот этим посредником турфирмы какой-то договор, в силу которых происходят потери, связанные с возвратом этих денежных средств.
Ну, для турфирмы, видимо, в том числе, поэтому они не хотят ничего возвращать.
Да, ну и в любом случае вот эти потери, они как бы закладываются в минус, но оставшаяся эта сумма возвращается потребителю. Или другой пример, допустим, заключают договор с физическое лицо с риэлтором, я имею в виду, как примеру говорю. Риэлторская компания, допустим, затратила денежные средства на размещение рекламы, на продажу объекта. Соответственно, вот эти вот денежные средства, которые были размещены на продажу объекта, они также минусуются в случае возврата уплаченных денег за там, продажу объекта,
примеру. То есть Сергей в любом случае имеет право деньги свои вернуть. Другой вопрос, как это сделать.
И третий момент еще хотел сказать. Я сейчас в общем, теперь конкретно
в частности.
Вот по случаю Сергея. В вопросе четко указано, что отказ от договора, от исполнения договора, в данном случае договора, был в связи с тем, что была перенесена дата, дата поездки в лагерь. В данном случае это произошло по вине турфирмы. Соответственно, отказ от договора полностью обоснованный в одностороннем порядке по причине того, что он не был надлежаще исполнен. Когда заключали договор, то в нем должно было быть указаны конкретные даты. Соответственно, раз эти даты не выполнены, в эти даты раз не попадает отъезд ребенка, то извините, возвращайте деньги, и в полном объеме я это отмечу, потому что ненадлежаще выполнены услуги со стороны турфирмы. Неважно, какие там причины этому были или способствовали. В данном случае деньги должны возвращаться турфирмой полностью, я считаю. А то, что я говорил раньше и выше, это в том случае, если, допустим, турфирмой все делается хорошо, все хорошо исполняется, и просто потребитель сам решил расторгнуть договор, тогда вот эти фактические убытки, потери, расходы, они вычитаются. Но в этом случае, в случае радиослушателя, причина была из-за того, что была оказана ненадлежащая услуга турфирмы.
Хорошо, потребитель сейчас пишет, вот это вот самое, идет в банк сначала, если вдруг нету реквизитов для безналичного перечисления, идет в банк, берет там эти реквизиты, открывает счет, пишет письмо о том, что прошу там перечислить. Если ему не перечисляют, дальше какие действия?
Дальше обращаться в суд. Значит, вот открывает реквизиты, получает реквизиты, открывает счет, получает реквизиты, пишет претензию, а в течение 10 дней эту претензию должны выполнить. Если по истечении 10 дней эта претензия не выполняется, то это прямая дорога в судебный орган. На взыскание уплачено денежных средств. В этом случае может уже радиослушатель нам позвонить, обратиться, мы поможем в решении вопроса.
Ну, это, конечно, так, но единственное, что на самом деле жаль, то, что все это занимает время, я боюсь, что придется, если все-таки захочется куда-то ребенка отправить, придется еще дополнительно изыскивать какие-то средства, пока во время вот этого вот самого ожидания возврата средств.
Ну, опять же, Мария, вот хотел бы отметить, что здесь необходимо также обосновывать свою позицию тем, что в случае, если в судебный орган пойдет радиослушатель, то он взыщет штраф, проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред, и если будет представлять интересы юриста, еще судебные расходы. Нужно турфирме это понимать, и, наверное, лучше все-таки отдать деньги.
Ну, будем надеяться, что у Сергея все будет хорошо, и каким-то образом все обойдется без судебного разбирательства. У нас буквально вот 2 минуты осталось до конца программы. Екатерина из Челябинска собирается много путешествовать по России и спрашивает, можно ли при поездке на поезде по России использовать нотариально заверенную копию свидетельства о рождении на ребенка.
Ну, на мой взгляд, нотариальную копию заверенную можно использовать, поскольку для этого существует нотариус. Даже, допустим, бывает, что люди ходят и заверены нотариальной копией паспорта, чтобы паспорт не потерять, да, или не испортить его. Поэтому, на мой взгляд, это делать можно, и для этого-то нотариус предусмотрен, и нотариально заверенные документы предусмотрены для этого. Вопрос в другом. Как оценит или на каковы знания будут того человека, который будет, допустим, изучать этот документ, которому он будет предъявляться?
Который, допустим, по итогу и будет принимает решение о том, вот он действителен или нет. Да. Если человек не знает о том, что вот можно нотариально заверенную копию, то он просто развернет и скажет, что нет, до свидания.
Конечно, и потом вы будете доказывать где-то на другой территории о том, что это все нормально, но будет уже поздно. Поэтому, чтобы исключить вот такие вот моменты, лучше все-таки взять оригинал и уже ездить с оригиналом. В конце концов, если опасность в том, что это свидетельство о рождении будет потеряно, оригинал, оно восстанавливается без проблем. Обращайтесь в орган ЗАГС, там с понедельника по среду, четверг, пятница у них регистрация брака. Оплачиваете госпошлину, по-моему, ну, было 300 рублей, не знаю, как сейчас, сколько госпошлина, и получаете свидетельство о рождении, дубликат, вообще без проблем тут же, в этот же день.
Ну, будем надеяться, опять же, что все будет хорошо, и да. В конце выпуска я телефоны напомню, 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам можно звонить и задавать вопросы к нам в рубрику, и мы обязательно на них ответим. Ну, как мы, точнее, Руслан Камалин Лединов, постоянный эксперт рубрики, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Ну что ж, на этом на сегодня все. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.